Зависимая забирала нашу мать медленно, бережно, убаюкивая ее на провалившемся матрасе кровати. Когда у матери выпали коренные зубы, она оставила их на краю ванной. Мне было 7, и я сохранил их в спичной коробке, чтобы они, казавшиеся мне отвалившимися от мамы кусочками, не потерялись навсегда. Может быть, однажды удастся вставить их обратно. Наш дом тоже разваливался вокруг нас на куски. Мы изо всех сил старались растить сами себя среди этих руин. Пятна от воды на потолках, сухая гниль на лестнице, ржавая жижа, льющаяся из батарей зимой. Но это был наш дом, и Эни старалась поддерживать его пригодным для жизни. Моя сестра Эни растила меня, криво наклеивая пластыри на мои разбитые коленки и разогревая в микроволновке полуфабрикаты. Она рассказывала мне страшилки и не возражала, когда я потом поздно ночью забиралась к ней в кровать, потому что мне было страшно засыпать одной. Она учила меня танцевать, босиком на ковре в гостиной. Музыкальный канал в телеке на полную громкость и крути задницей. Она всегда позволяла мне мыться первой, пока вода еще горячая, и никогда не жаловалась, пусть ей приходилось довольствоваться остывшей водой. Каждый день перед школой Энни расчесывала мне волосы, несмотря на то, что я вопила и пиналась, когда она пыталась распутать колтуны. У Энни были темные волосы, как у ее папаши, кем бы он там ни был. А я была блондинкой. Энни тоже мечтала о светлых волосах, чтобы быть как Мэрилин Монро или как мама. А я думаю, она считала, что это сблизит их. Ведь со светлыми волосами Энни перестанет напоминать маме своего папашу. Я бы все отдала за то, чтобы она снова прикоснулась к моим волосам. Даже если это будет больно. Энни переехала в Нью-Йорк, когда мне исполнилось 18. И больше никогда не возвращалась. Она все еще снится мне время от времени. Уживаться с мамой было практически невозможно. И с малых лет мы поняли, что нам никогда не построиться под ее ритм жизни. Легче от этого осознания нам не стало. Если мама пила мало, то сияла словно солнышко, расталкивала нас в 3 часа ночи с блинчиками, истекающими вишневым сиропом. Если при этом была хорошая погода, и матери надоело пить в одиночку, она звонила в школу, сообщая, что мы обе слегли с какой-нибудь болезнью, и увозила нас на пляж. Я помню себя 9-летней, сидящей на заднем сидении машины и слизывающей с пальцев морскую соль. Помню Энни. Она только что осветлила волосы, в чем ей помогала лучшая подруга Джейн. Она намазывала ей голову, склоненную над кухонной раковиной. С моего заднего сиденья было не разобрать, кто мать, а кто дочь. Радио на полную мощь, стекла окон опущены, яркое небо вокруг. Если мать пила много, она накручивала себе высокую прическу, как у королевы красоты, и обводила остекленевшие глаза черным карандашом с блёстками. Иногда она пропадала на целый день или даже 2, никогда не предупреждая нас об уходе. Мы просто просыпались в пустом доме с забитым холодильником и запиской на его дверце с помадным отпечатком маминых губ. В записке сообщалось, что она скоро вернется. Мама действительно всегда возвращалась. И бывало, что не одна. Иногда она приводила с собой мужчин, и стол ломился от пивных банок и забитых пепельниц. Дым стоял до самого потолка. Мы прятали головы под подушки, пытаясь заснуть подгремевшую до самой полуночи музыки. А наутро сталкивались на кухне с незнакомцами, спрашивавшими, где у нас кофе. Когда мама пила слишком мало, она начинала разваливаться. Холодильник стоял пустым, потому что мать совсем не покупала еду. Только сигареты, которые она курила одну за одной, оставляя черные сигаретные подпалины на обоях, отчего стены выглядели так, будто они больные и разлагаются. Мать мало спала, шатаясь по дому с синяками под глазами и разбитыми костяшками на руках. А еще она заводилась от любой мелочи. Помню, однажды я пролила сок на диван, и она, поглядев на меня безумными глазами, стащила меня на ковер, сорвала все подушки с дивана, отнесла их на задний двор и сожгла. Энни какое-то время смотрела на это из окна, а потом пришла посидеть со мной на полу, прислонившись спиной к остову дивана и положив голову мне на грудь. Хуже всего было, когда мама пила слишком много. Ее могла развеселить даже ерунда, и мать начинала смеяться громко и долго, до тех пор, пока ее губы не начинали трястись, а на глазах не выступали слезы. Тогда смех переходил в плач, и слезы капали прямо в миску с хлопьями. Когда такое случалось с матерью, Энни замыкалась и погружалась глубоко в себя, туда, где ее никто не мог достать. Тогда она не ложилась спать всю ночь, глядя старые фильмы по телеку и повторяя за актерами реплики, заученные на зубок как молитвы. Когда мне было 5, я ревела, если находила маму без сознания в кровати. Всякий раз я была уверена, что она больше никогда не очнется. Энни вытирала мне слезы и говорила, что мама просто спит, как принцесса из сказок. Мы сидели на маминой кровати вместе и ждали, когда она проснется. Став старше, мы разделили обязанности. Я поднимала мать с пола ванной, а Энни укладывала ее в кровать, убирая волосы с ее лица и вытирая рвоту с подбородка, переодевая ее, если она намочилась. Глядя на все это, я понимала, что теперь Энни была за маму. Стоял октябрь, и мне исполнилось 13, а Энни 16. Была ночь со среды на четверг. Мама отсутствовала 2 дня. Утром мать позвонила нам с таксофона, заплетающимся языком сообщив, что она классно оттягивается со своими новыми друзьями и надеется, что у нас все хорошо. Когда она спросила меня, как я отмечаю свой день рождения, я повесила трубку. День рождения был вчера. Энни подарила мне целую кучу клубничных блесок для губ и лаков с блесками. Я не спрашивала, где она взяла на них деньги. Мне было плевать. Мы и Джейн доехали на автобусе до пляжа и съели там праздничный торт, который Джейн для нас приготовила. Торт был хорош, несмотря на то, что есть его пришлось отплевываясь от песка, попавшего в глазурь. Сладкий вкус торта смешивался со вкусом моря, и я смаковала каждый кусочек. Мы наблюдали за тем, как солнце садится за горизонт. Энни щелкала размазанные фотографии на свою старенькую Nokia, когда я задувала свечи, горячо желая, чтобы мать не вернулась домой. Чтобы в этот раз она просто не вернулась. Но этой ночью мы с Энни не разговаривали. Между нами густым смогом повисло раздражение, просачивающееся через доски пола. Все началось, когда она споткнулась на верхней ступеньке лестницы и упала. Мы посмеялись, и Энни запрокинула голову так, что свет скользнул по лицу и по передним зубам щелью. Когда я наклонилась, чтобы поднять Энни, то уловила ее дыхание, прошедшееся теплым ветерком по моим щекам. Я тут же отпустила ее. И Энни снова шлепнулась на задницу, ухмыляясь и стряхивая волосы с лица. От нее сильно пахло виски. Я не могла заставить себя поднять ее, не могла смотреть, как она будет падать снова и снова. Я знала, что, как и мать, она никогда не сможет подняться. Я смотрела на нее сверху вниз. Светлые волосы падали ей на глаза. И все, что я видела, это нашу мать. И тогда я убежала. Мои шаги отдавались гулко, словно сердцебиение. Я ворвалась на кухню и стала выливать в раковину содержимое всех бутылок, что у нас были. Отпихивая Энни, та пыталась препятствовать мне, подставляя руки под струи. Наконец она схватила меня за плечи так, что я выронила последнюю бутылку, и та разбилась между нами на полу. Осколки стекла сияли, словно мы разбили на кухонном полу звезду. Обратно уже не склеить. Снаружи, за открытыми окнами, небо стало бледно-золотым. Кремово-розовые облака размывались по горизонту. Я заплакала, глядя, как Энни становится на колени и начинает собирать осколки. Такой была Энни. Всегда пыталась починить вещи, которые уже слишком поздно чинить. Позже запах еды выманил меня из моей комнаты, и живот предательски заурчал, откликаясь на него. Энни готовила пасту. Настоящую еду, а не полуфабрикат из микроволновки. Она помешивала горячий томатный соус под мягкий голос Тэмми Уайнетт из магнитофона, покачивая бедрами в такт. Мы ели в тишине, и с каждой ложкой я прощала сестру. Мама никогда не готовила ужинов. Никогда не могла запомнить, что моим любимым блюдом с самого детства были спагетти. И никогда не задерживалась настолько, чтобы посидеть с нами за столом. Энни не была мамой. Впервые я услышала это, когда мы мыли посуду. Мотылёк полз по раме окна изнутри, и я приоткрыла его, чтобы выпустить мотылька наружу. С заднего двора послышался слабый звук. Я наклонила голову и прислушалась. Он шел, будто бы издалека, плачь. Я подумала, что это Мика, двухлетний сын соседей, закативший такую истерику, что даже нам стало слышно. Или кот по имени Счастливчик, который рылся в мусорках на нашей улице, снова принялся выпрашивать еду. Мне всегда хотелось угостить его, когда он приходил и начинал виться вокруг ног. Но Эни всегда останавливала меня, говоря, что если дашь им что-то хоть разок, они никогда не перестанут клянчить. Сейчас, оглядываясь назад, я начинаю сомневаться, что она говорила о кошках. Эни включила рождественскую гирлянду над крыльцом, и мы уселись на пластиковые пляжные стулья, чтобы полюбоваться на небо. Когда мы были маленькими, мы любили сидеть во дворе, и Эни рассказывала мне, как называются созвездия и почему они оказались на небе. Позже я поняла, что она выдумывала эти истории на ходу. Это было что-то вроде игры, в которую нам до сих пор не надоело играть. Придумывание нелепых историй про звездные скопления над головой. А вот эта бутылка пива. Боженька выронил ее из окна своего кабриолета и так и не подобрал. Говорила Эни с видом мудреца, пытаясь при этом не рассмеяться. «Точно!» – отвечала я, размахивая руками и тыкая в небо наугад. А рядом созвездие Пепельницы, которую оставили там ангелы, вышедшие наперекур. «Ага. Говорят, если на нее загадать желание, то оно обязательно сбудется», – с ухмылкой говорила Эни. Смех сошел на нет. Голоса стали тише. Лица обратились наверх ко всем этим неживым звездам. «Давай загадаем желание, Эми». И мы загадали. Нас прервал звук плача. В этот раз он был ближе. И определенно исходил от человека. Мы посмотрели друг на друга с удивлением. Эни пожала плечами, а я бросила взгляд в темноту. Было похоже на ребенка, потерянного, усталого и одинокого. «Наверное, это Мика», – сказала я, медленно вставая со стула. «Может, он убежал и потерялся? Надо позвонить Коне и сказать ей, что мы приведем его обратно». Эни не ответила, и я вздохнула, закатив глаза. «Понятно. Придется делать все самой». Я спустилась с крыльца, чувствуя, как мягкая трава сминается под пятками. Воздух был свежим, чистым и зябким, словно собирался дождь. «Эм», – Эни сказала это напряженным голосом. Я повернулась к ней с улыбкой, но улыбка сползла с моего лица, когда я заметила ее взгляд. «Эм, немедленно иди в дом». Она уставилась в темноту за мной. Одной рукой открывая дверь позади себя, на ощупь пытаясь найти защелку. Я замерла, стоя босиком в грязи. Я увидела, на что она смотрела. В кустах возле ограды был человек, сидящий на корточках, обхватив колени и упирающийся в подбородок. Его рот был разъявлен, слегка открываясь и закрываясь от плача. Плача ребенка, потерявшегося в темноте. «Нет, не ребенка, а кого-то, притворяющегося ребенком, подражающего звуку его плача». Внезапно он выпрямился, но его лицо все равно оставалось во тьме. Он был высоким и тощим. Слишком тощим для нормального человека. Паника заставила нас ожить, задвигаться. И животные инстинкты, оставшиеся с тех дней, когда мы еще жили на деревьях, заставили меня ринуться вперед. Я оказалась быстрее Эни и затащила ее внутрь, захлопнув за нами дверь, подпрыгнувшую в петлях от удара. Мы смотрели, как человек медленно идет к дому, длинными и размеренными шагами. Эни крепко взяла меня за плечи и развернула к себе лицом. «Не поворачивайся!» Я машинально оглянулась через плечо в темноту. Эни твердо схватила меня за голову и покачала головой. Я поняла, что она говорит это серьезно. «Я?» Ее голос бился. И она прочистила горло, крепко схватив меня за руки так, что ее ногти впились мне в кожу. Я поглядела на наши переплетенные пальцы. Обе мы выросли из одних и тех же костей. «Я вызову полицию, и все будет!» Голос Эни снова подвел ее. Слезы полились у нее из-под ресниц, как первые капли дождя. Эни никогда раньше не плакала. «Твой телефон на крыльце!» Прошептала она, и у меня горло подкатила тошнота. Ее телефон заряжался наверху. В тишине раздалось едва слышное постукивание. Эни повернулась к окну, и ее глаза расширились. Это был звук удара лба об стекло. Удар. Еще удар. Медленно, снова и снова, пока человек не начал ускоряться, бить быстрее и сильней. Кости против стекла. Удары такой силы, что затряслись рамы. Когда стук прекратился, и я только открыла рот, чтобы спросить Энни, могу ли я посмотреть, как она закричала. И вслед за этим раздался самый громкий удар, а за ним звук бьющегося стекла. Кто бы ни был у нас во дворе, он только что пробил головой наше окно. Мы побежали наверх, машинально перепрыгивая через ступеньки, отмеченные сухой гнилью. Я было обернулась, но Энни повернула мою голову обратно, прежде чем я смогла что-то увидеть. Звук разбитого стекла отдавался эхом позади нас, когда мы добрались до ванны и заперлись там. Тонкий и жалобный плач, словно плач ребенка, зовущего мать, заполнил прихожую, отражаясь от стены запертых дверей. Энни села, прижавшись спиной к двери и упершись ступнями в ванну, сжимая в руках нож, который она захватила с кухни. Я сделала то же самое, и мы сели плечом к плечу. По лестнице кто-то поднимался. Осторожно, медленно. Плач превратился в передразнивание. Почти что смех. Пронзительные случайные звуки. Затем сменился тоненьким хихиканьем, обрывающимся и начинающимся снова. Первой комнатой наверху была моя спальня, и мы услышали, как открывается ее дверь. Оно искало нас.
«Что, черт подери, происходит?» —
спросила я у Энни, даже не смахнув слез, которые безостановочно текли у меня из глаз. Я смотрела, как сестра поднимается с пола и прикладывает руки к двери, как раз когда мы снова услышали звук распахивающейся двери. Мамина комната. Следующей комнатой была ванная. Энни подняла меня на ноги и вложила мне в руки нож. Я потрясла головой и сунула нож ей обратно, придя в ужас от мысли, что случится, если мне придется его использовать. Энни пихнула меня и снова сунула нож мне в руки, надавливая большим пальцем на лезвие так, что пошла кровь. Кровь капала ей на запястье извилистой красной дорожкой, а она продолжала давить на нож, несмотря на боль. Я взяла его. Что-то ударилось об общую стену маминой комнаты и ванной. За этим последовал пронзительный вопль. Я задержала дыхание, чувствуя, как сердце беспорядочно трепыхается у меня где-то в горле. «Я возьму телефон в своей комнате». Я затрясла головой, собираясь спорить. Энни прижала ладонь к моим губам. Ее кровь попала мне в рот. Соленая и сладкая одновременно, как праздничный торт на берегу океана. «Да, я возьму телефон и позвоню в полицию, и с нами все будет хорошо». Я снова затрясла головой. «Это единственное, что нам остается. Когда я пойду, ты должна закрыть дверь и не открывать ее никому. Ни мне, никому. Обещай мне». Я потрясла головой, и Энни так прижала свою ладонь к моему рту, что мои губы расплющились о зубы, и от этого у меня слезы набежали на глаза. «Да, пообещай мне, Эм». Что-то разбилось в соседней комнате. Энни напоследок убрала волосы с моего лица, осторожно заткнув их мне за ухо. «Пообещай мне», – прошептала она и медленно отворила дверь, аккуратно отодвигая задвижку. Я смотрела, как изгиб ее плеча растворился в черноте коридора снаружи, как луна при затмении, и она исчезла. Целую секунду я не могла ни шевельнуться, ни дышать, а затем захлопнула дверь. Как раз перед тем, как что-то ударилось о нее снаружи. Последовал пронзительный крик. Ручка затряслась, и так сильно, что вылетел один из винтиков, которыми она была прикручена. Я смотрела, как он катится ко мне по кафелю, а затем наступила тишина. Я села, спиной прижавшись к двери, держась за нож и жалея, что вместо этого я держалась за руку Энни. Все еще тишина. Ничего, только я и мое дыхание.
«Эм?» –
спросил голос из-за двери. Я встрепенулась, покрепче сжав нож.
«Милая, что происходит?» «Мам?»
– мой голос дрогнул.
«Мама, это ты?»
Я обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь.
«Милая, все в порядке. Открой дверь. Все в порядке. Просто впусти меня».
Ручка затряслась снова, уже не так сильно.
«Просто впусти меня. Все хорошо».
Она стукнула по двери, и я взяла за задвижку.
«Доченька, прости меня. Прости, что я пропустила твой день рождения. Прости, что я такая ужасная мать. «Пожалуйста!» Ее голос надломился, и она начала плакать. «Просто впусти меня, малыш! Мне так жаль!»
Я зажмурилась изо всех сил. У нее был такой грустный и такой потерянный голос. Я просто хотела, чтобы она обняла меня, как обнимала меня, когда я была совсем маленькой, и падала с качелей, обдирая коленки. Может, в этот раз она говорит искренне, может, все и вправду в порядке. Моя рука снова потянулась к задвижке. Сквозь дверь послышался голос моей сестры, мягкий и доброжелательный. «Да, Эмили, впусти нас, все в порядке». Моя рука замерла, и я покрепче схватила нож. Эни никогда не звала меня полным именем. Ручка задрожала. «Эмили, впусти нас!» Голос Эни стал низким и гортанным. За ним последовало тоже пронзительное хихиканье. «Впусти нас! Впусти нас! Впусти нас!» Снова и снова, сопровождаясь ударами кулаков в дверь. Я тут же вспомнила о монстрах и демонах, о всех тех страшилках и чудищах, которых мы боялись.
«Ты не моя сестра и не моя мать!»
– закричала я, прижав ладони к ушам. Я забралась в ванну и свернулась калачиком, обняв себя и прижимая нож к груди. Я не знала, что за существо было за дверью, но я знала, что это не Энни. Это был не тот голос, который кричал на меня, когда я переключала каналы на телеке. Не тот, что пел поздравления с днем рождения. Не тот, что говорил, что я смышленная, даже когда я получала плохие оценки. Не то, что читал мне сказки про принцесс, которые не просыпаются ото сна. Этот голос не принадлежал человеку. Удары и крики пришли с первого этажа. За ними последовали поспешные шаги бегущих людей. Низкий гортанный вой прокатился по дому, заполняя комнаты, пока мне не стало казаться, что я тону в этом звуке. И тогда дверь слетела с петель. Я закричала, закрыла глаза руками, ожидая смерти. Чьи-то руки обхватили меня и вытащили из ванной, вынесли из нее. Я поглядела на дверь, когда меня проносили мимо нее. Она была покрыта длинными отметинами от когтей, продолжавшимися на полу. Вспоротые подушки устилали коридор, словно снежное покрывало. Я смотрела, как мимо проплывают перья, пока мужчины в униформах проверяли каждую комнату, выглядящую так, будто там металось какое-то дикое животное. Снаружи дома были полиция и скорая помощь. Посреди этого всего стояла Энни, окутанная голубым и красным светом, светящаяся в темноте, как неоновый ангел с пылающим лицом. Я сползла с плеча полицейского и побежала к ней. Схватила в объятия, стоя под выдуманными нами созвездиями. Слабый вопль послышался со стороны скорой, которая изредка покачивалась. Энни мягко отвернула мою голову, улыбаясь так печально, что у меня заболело в груди, и я поняла, что произошло. Оказывается, не было никакого демона. Ни дикое животное, ни преступники не пытались вломиться в наш дом. Была просто мама, спятившая от выпивки и наркотиков в конце недельного запоя. Что-то, наконец, сломалось у нее в голове, и на этот раз мы уже не смогли бы починить ее, сколько бы ни пытались. Однажды ты упадешь в последний раз, и уже больше никогда не сможешь встать. Энни увидела ее в саду, с кровью, капающей изо рта, с дорогами, вспухшими на руках, отощавшую и отчаявшуюся в попытке получить еще одну дозу. Мать обыскала всю кухню на предмет выпивки, которую я ранее вылила в раковину, и когда не нашла ее, отправилась к заначке ванной. Ей была нужна не я, а только наркота за дверью. И так сильно, что она смогла практически идеально изобразить голос Энни. Оказывается, реальные монстры медленно пожирают тебя заживо. Они живут в бутылках или в иглах, или в конце списка причин, по которым ты не можешь утром встать с кровати. Иногда монстры – это те, кто вырастили тебя и любят больше всех на свете. Но вам решать, впускать их или нет.